Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 4 ноябрдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну эксперттер талдайт, талкуусун сунуштайбыз. Бул ирет Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши Иса Өмүркуловду партиядан чыгаруу чечимин кабыл алды. Бирок Өмүркулов партиянын мындай чечимин легитимсиз деп атап, фракция жетекчилигинен кетпей турганын билдирди. Эксперттер талдайт берүүсүндө бул ирет КСДПдагы ички акыбал талкууланат, андыктан толкундан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Касым Рахманкулов сунуштамакчы.
Рахмат, адегенде эле Ысык Көлдөн келген кабар менен баштайлы. Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Бөрү Баш айылынын тургуну Нурлан Асанбеков баласы Эрмек Касымовду милиция кызматкерлери саап өлтүрүп койгонун айтып, акыйкаттыкты талап кылып өлкө президентине видео кайрылуу жасады.
Урматтуу президент, сизге кайрылуу себебин 22 октябрь күнү баламды милиция кызматкерлери саап туруп өлтүрүп коюшту. Ушуга бир жакшы акыйкаттык менен ошолорду бир жоопко тартып, ушу Кыргызстаныбызды, ушундай адамдарды жок кылууга биз сизден суранам. Баламды өлтүргөндө да кыйналып өлтүрүштү. Башына пакет кийгизип, колуна наручник салып, баклажкага суу куюп алып, ошо баклажка менен соккулап, кыйнап.
Улан Асанбеков Вентус укук коргоо уюмуна кайрылган. Фонддун маалыматы боюнча 18 жаштагы Эрмек Касымов Аксуу районунун ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери тарабынан мал уурдоо фактысы боюнча бир нече ирет суракка алынган. 22 октябрда ал дагы бир жолу суракка чакырылган. Андан кийин көп өтпөй Бөрү Баш айылында даракка асынып калган Касымовдун денеси табылган. Ал эми Ысык Көл облустук милициянын басма сөз өкүлү Сталбек Усубакунов учурда облустук прокуратура текшерүү иштерин жүргүзүп жатканын, Эрмек Касымов суракка 19 октябрда гана бир жолу чакырылганын азаттыкка төмөнкү билдирди.
Бишкектүү катары бала алып келишкен да, 19 октябрда болуп аткан окуя да. 22 сабады деп 19 октябрда окуя болуп атат. Алып келген өзүнүн түшүнүгүндө ал деген признательный показания берип атат, ушу акча керек болуп ошо урдап сатып 12 000 деп. Анан якобы бир сүйлөшкөн кызыма сотка алып берген деп атат. Вот а эми азыр дагы териштирип жүрүп атат эми азыр.
Усубакунов соттук медициналык экспертиза сыртынан карап текшерүү жүргүзгөндө анын мойнунда жиптен калган тактан башка так табылган эмес экендигин билдирди. Эл аралык кабарлардан дүйнө лидерлери биринчи дүйнөлүк согушту эскерүү үчүн Францияда чогулушат. Биринчи дүйнөлүк согушту эскерүү иш чаралары Францияда 4 ноябрда башталат. Бир аптага созулат. Согуштун аякташынын 100 жылдыгын эскерүү, жалпысынан 80 дүйнөлүк лидер келет деп күтүлүүдө. Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкөнүн ар кайсы бурчунда Германия менен ага каршы чыккан өнөктөштөрдүн салгылашуусунун натыйжасында согуш талааларында каза тапкан 100 000 деген жоокерлерди эскерүү иш чараларына катышат. Чакырылган коноктордун тизмесинде АКШнын президенти Дональд Трамп жана Орусиянын президенти Владимир Путин да бар. АКШнын расмий өкүлдөрү эки президент жолугуп, азма улак кеп курары мүмкүн экендигин билдиришти. Трамп, Путин жана Германиянын канцлери Ангела Меркель эскерүүнүн жабылыш аземине дагы катышары күтүлүүдө. Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда 16 000 000 адамдын жаны кыйылган. Мурдагы вице-премьер-министр Талас облусунун экс-губернатору Дайыр Кенекеев мамлекеттик учкун акционердик коомуна директор болуп тайындалды. 44 жаштагы Дайыр Кенекеев 2011 жылы Республика партиясынын сунушу менен мамлекеттик мүлктү башкаруу министрлигин кыска убакытка жетектеген. 2015 жылдан тарта өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү болуп иштеп жаткан. 2017 жылдын 16 октябрында президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан Таластын айрым тургундар менен жолугушуусунда айткан сөздөрү үчүн ошол кездеги мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин мактоосуна татыган. Көп өтпөй Дайыр Кенекеев борбордук бийликке сунушталып, Сапар Исаковдун өкмөтүндө вице премьер-министрлик кызматына келген. Ооганстандын бийлик өкүлдөрү Москвада өтө турган Ооганстанда тынчтык орнотууга багытталган сүйлөшүүлөргө катышар катышпасын чече элек. Бул тууралуу Кабулдагы расмий бийлик өкүлдөрү кабарлады. Орусия аталган сүйлөшүүлөрдү 9 ноябрга мерчемдеген. Биздин бул сүйлөшүүлөр тууралуу талкууларыбыз уланууда. Биз азырынча Орусия менен жолугушуу кандай шартта жана качан орун алары тууралуу бир мунасага келе элекпиз, деди Ооганстандын тышкы иштер министринин басма сөз өкүлү Сипхатуллах Ахмади азаттыктын ооган кызматына сүйлөп жатып. Мурдараак Орусиянын тышкы иштер министри ооган бийлиги жана Талибандын өкүлдөрү 9 ноябрга мерчемделген жолугушууга катыша тургандыгын ырастаган деп билдирген. Орус тарап тышкы иштер министрликтеринин орун басарларынын деңгээлинде өтчү жолугушууга АКШ, Индия, Иран, Кытай, Пакистан жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү да чакырылганын айткан, бирок алардын кайсы бир чакырууну кабыл алганы азырынча белгисиз.
Рахмат Касым. Касым Рахманкулов айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук токтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыз. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби. Эми эртең күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкөдө 5-ноябрда абанын температурасы жогорулайт деп билдирет синоптиктер. Түнкүсүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11, Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 5-10, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -7-12, күндүз 3-8 градус. Башкала Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -2-4, күндүз 8-10 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши Иса Өмүркуловту партиядан чыгаруу чечимин кабыл алды. Бирок Өмүркулов партиянын мындай чечимин легитимсиз деп атап, фракция жетекчилигинен кетпей турганын айтып атат. Мурдадан тымызын жүрүп жаткан социал-демократиялык партиядагы тиреш ачыкка чыгып, карама каршы айыптоолор менен коштолууда. Мындай кырдаал партиянын ичиндеги жана өлкөдөгү саясатка кандай таасирин тийгизет? Азаттык радиосу дал ушул суроону талкуулады. Талкууга социал-демократиялык партиянын мүчөсү, мурдагы депутат Мейирбек Мискенбаев, Атамбаевсиз КСДП кыймылынын башчысы Сагынбек Абдрахманов, жарандык активист Адил Турдукулов жана саясий илимдердин кандидаты коомдук ишмер Орозбек Молдалиев катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов жүргүздү.
Урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазылык билдиребиз. Мына чындыгында эле Кыргызстандын саясий турмушунун күн тартибинин башкы темасы кайрадан социал-демократиялык партия болду. Бул ирет буга чейин мындай тымызын күрөш жүрүп жаткандыгы, тиреш жүрүп жаткандыгы айтылса, ачыкка чыгып 20 жылдан ашык партиянын мүчөсү болгон социал-демократиялык фракциянын лидери Иса Өмүркулов партиянын катарынан чыгарылды. Ал болсо мындай чечимди легитимсиз деп атап, ошол партияны дагы бир ууч саткындар мындай чечимди кабыл алды деп орой жооп берди. Деге эле ушул кырдаалды кандай бааласак болот? Алгач болуп Мейирбек мырза, сизден баштайлы, оң жагыбыздан. Сиздер ошол учурдагы мындай эл арасында форум деп айтылып жатпайбы? Саясий кеңеш, социал-демократиялык партиянын штабы кандай баалап жатасыңар?
Биринчиден бул жылдын башында эле башталган бул оюн. Мен ошондо деле өз оюмду айтканмын. Бунун башында партияны бөлүп жарууга эң биринчиден бул Асылбек Жээнбековдун тиешеси бар. Анткени мен 6 ай мурун эле айткам. Анткени Асылбек Жээнбеков өзүнүн партия түзө албаган, ушу партияны бөлүп чыгарып, эмне партия эмес, коомдорго чейин, азыр элге чейин бөлүп чыгарды да. Ошондон Сооронбай Жээнбеков айткан, үй бүлөлүк эч кандай башкаруу болбойт деп. Биз да айтканбыз, ошого барбаңыз, инилериңиз килишпесин депчи. Бирок ошодон башталып келди, мына бүгүн чечилди. Анткени Иса Шейшенкуловдун бүгүн эмесин көрдүм. Ал Ала жаста биздин лидер Алмаш Ашенович менен жолуккан, күздө да жолуктум деген. Бул калп айтып койду. Анткени бул барган да эмес, полиция канча жолу чакырса да барган эмес, а бүгүн баары чыгарды. Партиянын өкүлү Кундуз Жолдобаева өзү айтты, баардыгы мыйзамдуу түрдө, эгер каршылык болсо сотко кайрылсын деп.
Бул туура эмес. Сиз ошол бул жерде чечимди социал-демократиялык партиянын саясий кеңеши кабыл алып атпайбы? Асылбек Жээнбеков же Иса Өмүркулов эмес. Эмне себептен байланыштырып жатасыз?
Саясий кеңеши бул партиянын баягы бөлүп жарып саткынчылык иретинде чыгарылды. Иса Шейшенкулов, анткени Иса Шейшенкуловдун да ою баягы Асылбек Жээнбеков менен бир болуп партияны бөлүп, эми булардын бирден бир максаты ушу партиянын лидерине ошол Иса Шейшенкуловду алып келебиз деген жаман ойлор болбочу. Бул 6-7 айдан бери эле келаткан иш. Мына бүгүн баардыгы ачыкка чыкты. Иса Шейшенкуловдун жана Атамбаевсиз СДПК деген баардыгынын артында Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков турат экен, бизге белгилүү болду.
Атамбаевсиз СДПК деген кыймылдын башчысы Сагынбек Абдрахманов да катышып жатат. Сагынбек мырза, айтсаңыз, мына кызыктай абал жаралды. Ага ошол Иса Өмүркуловдун партиядан чыгышына ошо сиз баш болгон бир катар активисттерди кабыл алгандыгы расмий себеп катары аталды. Анан Мейирбек мырза да айтып жатат, сиздер себебин кандай түшүндүрөсүздөр?
Мен айтып коеюн, жерден Мейирбек мырза бул кечээ эле партияга келген, анан өтө жаңылыш нерсени айтты да. Бул жерде биз СДПК без Атамбаев или КСДПК Атамбаевсиз деген кыймылды биз Жээнбеков жок эле, биз өзүбүз мурдатан эле баштаганбыз. Себеби 10-жылы Атамбаев партияны узурпациялап эр токумдан кыйшайып аткандар, биз ошондо айтканбыз, Атамбай Алмаз Ишенович, сиз партияны мындай жеке менчилик айландырып, узур батсаңыз, сиздики туура эмес деп биз ошондой айтып келгенбиз. Ал эми азыртыги Мейрбек айтканы бул аябай мындай биздин коомду жаңылыштык алып барып атат да. Бул жерде биздин кыймылда эч кандай Асылбектин же болбосо анын бир туугандары же президенттин эч кандай бул жерде тиешеси жок. Муну мен муну баса белгилеп келип кетет да. Бул жерде биздин карапайым СДПКлар, карапайым мурдакы эски партиялар өзөк болуп ошолор колдоп чыгышты да.
Бирок ошол учурда Асылбек Жээнбековдун атын дагы атагандай болдуңуз эле ушул дал ушул Өмүркуловду фракция партиядан чыгарууга себеп болгон жолугушууну анын суранышы менен уюштурулду дегендей.
Эми бул жерде жанакы бүгүнкү күндө жана Кактус медианы же 24 кечинин мындай кичине бурмалап жазгандагысы да. Бурмалап жазган. Да, мен Иса Өмүркуловду мен көп жылдан бери тааныйм. Себеби бул экөөбүз биз 20 жылдан бери ашык бир партияда келе атабыз. Ошондуктан мен Иса Өмүркулов менен өзүм деле кире алам. Бирок акыркы күндөрдө мен Иса Өмүркулов менен байланыш элек болчумун. Мына ошол үчүн биз тиги Асылбекке дагы биз айттык. Биз мынакей жаңы шайланган координатор Сокол областы координаторлору биздин партиянын ичинде момундай чоң тирешүүлөр болуп атса, биз жер жерлерде ушинтип СДПКнын делегаттарын шайлап съезде Атамбаевди кетиребиз деп атсак, эмне үчүн биздин тиги партиядагылар фракцияласалар реакция кылбайт, бизди ошо прием утурбайсыңбы Сагынбек деп айтканда мына биз келип чыкканбыз. Бул жерден эч кандай тиги Асылбектин ортомчулугу жок эле, биз өзүбүз эле чыга аласызбы чын? Мен Иса Өмүркуловду тааныбайдым, 20 жылдан бери тааныйбыз да. Ошондуктан бул жерде эч кандай, бирок Асылбекке как жөнөкөй депутат катары биз ага башка фракциянын мүчөлөрүн деле эле баардык депутаттарга айткандай эле Асылбекке да айтканбыз.
Ал бирок негизги уюштуруучу болгон эмес.
Негизги уюштуруучу жок бул жерде.
Орозбек мырза, социал демократиялык партиянын айланасында түзгөн азыркы абалды эмне деп атасак болот? Социал демократиялык партия кризиске кептелди деп айтсак болобу?
Социал демократиялык партия кризиске кептелмек тургай, кризиске уламдан улам батып баратат. Мунун белгилери көптөн бери эле билинип баштаган партиянын кризисте экендиги. Бул президенттикке кандидаттарды тандоо мезгилинде эле билинип калган коомчулукка. Ага чейин мындай ачыкка чыкпай жүргөн менен ошол жерде сунуштар болду. Мисалы үчүн Самудинов сунуш кылды. Келгиле праймериз менен сунуш кылалы. Аныкы туура сунуш болчу. Партия ошондо билдирмек, бул демократиялык нуктага партия экен деген. Баары бир эле ошол Жээнбековдун кандидатурасына токтошмок, добуш бергенде деле. Бирок партия ошол чоң упай топтоп коймок да. Экинчиден Чыныбай Турсунбеков чыкты. Мен дагы парламенттик президенттик шайлоого катышканга ниетим бар дегенде сразу баягы КПСС-тин демократический централизм принципинин негизинде жооп берилди. Партия бир гана чечим кабыл алат, ошол гана бир гана кандидатура болот, калгандарын чыгат партиянын деп. Партиядан чыгат деген сөз бул Фарид Ниязовдун өзүнөн чыккан сөз. Ошол практика уланып келе жатат. Андан кийин уже азыркы күндө эмненин баарын билесиздер. Бүгүнкү күнгө келсек, СДПК партиясы бийликтин партиясы эмес. Бул оппозициондук партия. Бийликке оппозиция болуп, Жээнбековдун кылган аракеттерин критикалоодо, Жээнбеков дагы болсо СДПКнын активдүү члендери башкасына карабай өзүнүн убадасы боюнча кимге кылмыш ишине шек болсо ошолордун баары кылмыштыкка шектүүлөрдүн катарын толуктап Атамбаевдин вазирлерине чейин камалып атат. Ошон үчүн бул жерде каяктан келип чыкты бул ситуация, эмне үчүн мындай болду, анан кантип чыкса болот деген үч эле суроону СДПК жооп издеш керек.
Бул боюнча дагы алдыда талкуулайбыз. Адил мырза, мына сиз дагы ошо партиянын түзүлүшү деген эле ички табияты жөнүндө кабардарсыз, анан акыркы абалды кандай баалап жатасыз? Албетте бул бир гана партиянын ичиндеги тиреш эмес, эки ири саясий күчтүн тирешине айланып калбадыбы? Экс президент жана учурдагы президенттин ачык айтылбаганы мененчи, дал ушундай баалар менен сиз макулсузбу?
КСДП партиясы биринчи жолу оппозициялык партия болгон жок. Башында бийликчил партия болуп түзүлүп 92 жылы, андан кийин кайра оппозиция болуп Оомал Токмөл абалды көп эле башынан өткөргөн. Бирок ошол учурларда бүт ошол тоскоолдуктарга чыдап ошону басып өткөн инсан өзү Алмазбек Атамбаев болгон. Менин оюмча азыркы учурда ошол КСДПнын ичинде болуп жаткан тиреш бул биринчиден ошол Атамбаевге карата болуп жаткан чабуул катары баалайм. Анын кайра ошол саясатка келтирбөө жана башка оппозициялык күчтөрдү өзүнүн айланасында чогултпоо максатында ошондой иштер жүрүп жатат.
Ким тарабынан?
Менин оюмча бул бийлик тарабынан болуп жатат, ачык эле айтыш керек. Анткени бирок менин оюмча деги эле ошол партиянын ичинде ротация принцибин коюу, кабыргасынан коюу бул туура нерсе. Анткени ошол 90-жылдардан баштаган партияларды карап көрсөк, ошол эле Ата Мекен, Ар Намыс, КСДП партиясынын 30 жылдан бери эле ошол баягы эле лидерлери отурат. Тегебаев, Кулов, Атамбаев болот. Биз ошол Атамбаев бийликте турганда эле айтып келген болчубуз. Бүт ошол эски партиялар ротация принципинде, эгерде өздөрү демократпыз деп атагандан кийин ошондой идея элге мындай таңып алып келгенден кийин өздөрүнөн башташ керек деп айтып келген болчубуз. Муну биринчиден Текебаев өзү баштаган. Ал ошол 2019-жылы мен партиядан лидерликти башка адамга өткөрүп берем деген. Ошондуктан менин оюмча Атамбаев дагы ошол келечекке карай мул кризистен чыгуу үчүн өзү да так аныктап качанкы убакытта ошол ротация принцибине келерине өзү да ошондой сунуш бериш керек деген ойдомун.
Бирок ошол учурда азыркы учурда өзүңүз да айтып кетпедиңизби, бул Атамбаевга карата болгон чабуул жатат депчи. Бирок ошол учурда парламенттеги фракция, мисалы ошол эле азыркы күндө чыгып жаткан социал-демократиялык партиянын мүчөлөрү, Өмүркулов баш болгон баардык эле Атамбаевдин кечээки өнөктөштөрү да. Демек өздөрүнө өздөрү каршы чыгып жатабы?
Эми бул кыргыз саясатынын салты болуп калбадыбы? Кечээки достор бүгүн душман болуп калышат. Ошол эле Өмүркулов, Абдрайымов болуп Атамбаев өзү айтып келген, тоого чыгып ант беришкен ошол түбөлүк достук боюнча. Саясатта түбөлүк достук болбогондун бул эмес. Анан кийин бизге да жаман ошондой салт калтырып атышат да, үлгү катырып атышат да. Эч кандай мындай сөзүндө турбагандыгын, бул сөзсүз түрдө туура эмес нерсе. Анан кийин азыркы учурда КСДП партия менен КСДП фракциясын бөлүп караш керек. Анткени КСДП фракцияга келген депутаттар көбүнесе ошол конъюнктурага таянып, ошол акчанын күчүнө таянып, Атамбаевдин жакындыгы менен таянып, ошол үчүн ошол депутат болуп калышкан. КСДП партиясын мисал катары ошол КСДП партиясынын чечими боюнча саясий кеңешинин Кожобек Рыспаев ошол фракциядан четтетилсин деген чечим чыккан болчу. Четтетилдиби? Жок, андай эмес. Ошондуктан бул жерде менин оюмча КСДП фракциясы эмес, КСДП партиясы эмес, ошол КСДП фракциясында кризис улана берет. Ал жерден Өмүркуловтан башка дагы мүчөлөр чыга берет.
Биз азыр ушул бүгүн социал-демократиялык фракциянын лидери Иса Өмүркулов атайын маалымат жыйын өткөрүп, ушул социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин кечээки чечими боюнча өзүнүн жообун кайтарды. Андан үзүндү угалуу анан талкууну улантсак ошонун тегерегинде дагы.
Бир кучка деп коелу, фальцет мүчөлөрү. Биринчиден айтып коем, бул легитимсиз. Бир 7-8 полисовет мүчөсү чогултур, калгандары бүгүн маалыматтары жок эмне себептен бул маселе күн тартибинде турганына. Мен ушуну баса бир айткым келет. Жана анда чыккынчы деген сөз дагы мага айтылып атат ошол форумдун пресс службасынын атынан. Мен ойлойм, чыккынчы деп ошол бүгүнкү мен партиядан чыксын деп добуш бергендер чыккынчы деп эсептейм. Себеби булар партиянын жана революциядагы курман болгон балдардын памятин, ошолордун идеясын баардыгын саткан болуп эсептелет.
Иса Өмүркуловдун кечээки партиянын саясий кеңешинин чечимине карата жообу ушундай болду. Мейрбек мырза, кийинки суроону сизге жолдойм. Чындыгында эле ошол бир ууч ошол чыккынчылар ошол саясий кеңешке чогулуп ушундай чечим кабыл алды, мен аны тааныбайм деп жатат да. Мисалы сиздердин азыркы учурда партиянын буга карата мамилеси жообу кандай болууда?
Биринчиден Иса мырзаны азыр түшүнүп турам, кандай акыбалда экен. Саткынчы деп атат, бирок өзү сатканын элдин баары билет. Анан экинчиден мына сүйлөп бүгүн революция жөнүндө сүйлөп калыптыр, ушундай революциянын идеяларын депчи. Иса Шешенкуловдун 46-47 бала каза болгон, бирөөнө келип бата кылган эмес, бирөөнө келип топурак салган эмес, бир жаракат баланы же бир жетимди чекесине салган эмес. Анан бүгүн эле кандайча революцияны сүйлөп калган, мага таң калыптыр да. Ошон үчүн биз Иса Шешенкуловдун кылганын партиянын жаран мүчөлөрү бул саткынчылык деп эсептейбиз. Биз буну бутан ары да ушундай Иса Шешенкуловго саткынчылардын баардыгын тазалайбыз деген чоң үмүт бар бизде.
Сагынбек мырза, мына жана айткандай чырдын башы Өмүркуловдун сиздер менен жолукканынан улам чыгып жатат расмий түрдө. Ошол жолу окшон жүрүшүндө Өмүркулов сиздерди колдой турган позициясын билдирди беле? Эми мындан ары Өмүркулов силердин катарыңарга кошулдубу?
Иса Өмүркуловду биз эч качан бөлгөнбүз болчубуз. Биз айтып кетебиз, СДПК партиясын биз урулардан, жемкорлордон, коррупционерлерден, ижилдегенден тазалайбыз. Жана ошонун башында турган Атамбаевдин өзүн силерден гана биз аны төрөлтөн кетирип жана партиядан чыгарып жатабыз. Себеби урулардын башында турган биз Атамбаев тазасы. Анан бүгүнкү күндө айткан мына Иса Шечекович айткан аябай туура. Себеби мен бул кишини айтпадым. 20 жылдан ашык билимди айтпаймынбы? Бул деген киши СДПКга мындай өзүн салмагын кошкон, тажрыйбасын кошкон, баардык оор күндөрдү башынан өткөргөн. Ошондуктан жанагы Койташка 3 киши чогулуп алып, Фарид Ниязов, Ира Карамушкина, анан ошол жерде Алмаш Ашенович чогулуп алып чечим чыгарганы партияны чыгарды деген бул вообще нелегитимсиз. Бул деген партиянын уставында да жатпайт. Эгер эле кандай формулировка кылышыптыр, тиги уставтын талаптарын аткарган жок дейби же бузган дейби, мисалы мен билбейт экем кайсы талаптарын, кайсы негизинин негизинде ишачан курушту партияны чыгарган бул аябай туура эмес.
Эрбек мырза, кайсы талаптарды бузду?
Биринчиден фракцияны ынтымак алып келген жок. Экинчиден ушундай партиянын ушундай оор кылдарда башына туруп кылган эч кандай бир иш аракет кылган жок.
Азыркымен
сүйлөп аткан чыккан жокмун. Экинчиден баардык жыйындарга бирөөнө да катышкан жок. Ал ортодо Иша Шешенкуловдун мындай жалпак тил менен айтканда ортодо турду да. Мен депутат болуп турганда Иша Шешенкуловдун Алмаш Ашенович кишинин обидеси бар болчу. Анын өзүнүн көкөйүнө спикерлик премьер болом деген. А бул бийликке да келип баягы спикер коесуңар же премьер болосуңар деп баягы ортодо туруп эле жаманатты болду да. Ошон үчүн Иша Шешенкуловдун бул кылганы эми бул пайгамбар жашына чыгып калды, эми бул кылыгы чынында саткынчылык деп эсептейм.
Орозбек мырза, мына сиз айткандай кризис тереңдеп кетти деп жатасыз. Бул социал демократиялык партиянын дал ушундай шартта келечеги кандай болушу мүмкүн?
Социал демократ партиясында жанагы мен айткан 3 суроо жооп издеш керек.
Азыр жооп издөөгө жөндөмдүбү же азыр эмоциялардын артынан кетип баратабы?
Бул жерде бул партиянын ичинде азыр кризис менеджер жок. Кризис менеджер болгондо буга жеткирмек эмес. Бул Алим Мырза туура айтып атат. Оппозицияда жүрүп урам менен бийликке нааразы болуп элди ээрчитип бийликти алыш бул бир нерсе өзүнчө башка багыттагы иш да. Бийликти алыш оңой политология боюнча. Бийликти башкарып иштетиш жана бийликти кармап калыш эки маселе өкө тең татаал болот. Буга жөндөмсүздүгүн көрсөтүштү да булар. Ошон үчүн булар баарын кайра карап чыгыш керек. Улам бирин чыккынчы деп четинен чыгара бергенден партиянын авторитети жогорулабайт, тескерисинче партиянын авторитети түшүп атат.
Атамбаев өзүнүн лидерликтен кетип партияны жаңылоого зарыл деген сунушту айтып жатасыз да сиз. А бирок ага жөндөмдүү жана ага барабы?
Ага барыш үчүн саясий эрдик керек.
Дал ушул суроону Адил мырза мен сизге дагы, сиз да ушуну айтпадыңызбы? Азыр жаңылануу зарыл болуп калды депчи. Ошого жөндөмдүү саясий күч барбы? Партия лидери.
Эми биринчиден менин оюмча азыр бийликке бир кеңеш берет элем. Алар ошол партиянын ичиндеги 200 партиянын ичиндеги бир партияны тандап, ошол ичине очок салып, бир кандайдыр бир диверсия жасадан мурда кандайдыр бир өзү таяна турган саясий күч, партия түзсө тура болот эле.
Мынакей
ошол сөздөр чыгып жатат, мынакей Нур партиясы, Замандаш партиясы түзүлдү. Сөзсүз түрдө президент дагы таяна турган бир саясий күч керек. Парламенттик шайлоо да жакындап баратат. Ошондуктан алар ошол өзүнүн таянган күч партияны түзүп, ошого бүт аракетин салыш керек деген ойдомун. Ошондо партиялык конкуренция болуп, ошол чыныгы бир мындай диверсия эмес, а чыныгы бир талаштык аркылуу, идеялык карама каршылык аркылуу Кыргызстан өнүгүшүнө бир салым болот эле деген ойдомун. Андагы бир маанилүү нерсе, президент бир мүнөткө шайланган. Ошондуктан ал ошол кадамга барууга мындай логика түрдө түшүнсө болот да. Ал эми ошол Атамбаевди бийликке жолотпоо менен ал өзүн өзүн сактап калуу бул туура эмес жол деген ойдомун. Бул биринчи. Дагы бир маанилүү нерсе. Биз азырынча Кыргызстан ичинде гана тирешти күтүп жатабыз. А чынында Атамбаевдин душмандарын ал күтүп алган. Жакынкы мамлекеттерди деле карап көрөлү. Алар да буга кызыктар болуп калышы мүмкүн. Балким Өмүркуловдун да кечке болгон сөздөн абдан этият саясатчымыз беле. А эмне үчүн азыркы убакта чыгып калды? Кандайда бир тышкы күчтөрдүн аракети болуп жаткан жокпу дегенде суроо туулат да бул жердечи. Ошондуктан бул жерде биз тиреш-тиреш деп атып, кандайдыр бир сырткы күчтөрдү биз Кыргызстанга алып келип колбосок деген ой бар да.
Дал ушул суроону берейин деп жатып эле да. Мисалы, сиздер ошол азыр бир партиянын ортосундагы тиреш жөнүндө деп айтканыбыз менен саясий чөйрөдө, коомдогу кайсы бир тирештин белгилери жөнүндө болуп жатат да. Мисалы, муну саясатчы Азимбек Бекназаров дагы айтып, мындан ары эки лидер тең эсине келиш керек дегендей чакырык таштап жатат да. Анан сиздер ушул азыркы учурдагы саясий талаадагы адамдар бул жоопкерчиликти сезип жатабы? Муну экс президент баш болуп, учурдагы президент.
Биз муну сезип жатабыз. Себеби биз 20 жылдан артык партия жүрүппөйбүз. Бул бүгүнкү коюп аткан иш СДПК партиясы Атамбаев деген, бул биздин Кыргызстандын жаңы тарыхындагы бул биринчи мындай демократический процесс деп жана адил өз белгилеп кетти. Партиялар тазаланып туруш керек, партиялар лидерлер алмашып туруш керек деп мынакей. Бул биз коюп аткан, бул Кыргызстандын тарыхында бул биринчи жолу ушундай жол менен.
Мен биринчиден саясий кеңеште эмес, мындай эле мүчөмүн. Эми ал өз моюм айтканга укуктуумун. Биринчиден ушул партияны талашпай өздөрүнчө бир эгер СДПК жакпаса Абдрахман мырза окшондо партия түшүп кете берсе болот. А бунун негизи чын чынына келгенде булардын башында Асылбек Жээнбеков туруп, булардын баарын кылып атат. Эми булар түшүнүп эле турат, булар айла жок.
Бул Атамбаевка
чабуул. Экинчиден булар баягы Асылбек Жээнбековдун астында баягы алчысын алып кылчысын кылып алышканда анан башка айласы жок булар. Эгер мен айтат элем, эгер ушунча кыйын экен, агасы президент экен, ушул партияны бөлбөй, коомдорду бөлбөй, өзүнчө партия түзсө болсун бизди. Ага болбой эле партияны бөлүп, коомду бөлүп, элди бөлүп, бул өтө туура эмес жолго барып атат да. Бунун келечеги
жок. Жөө көрөйүн сугач. Элбек, сиз аябай жаңы атасыз да. Биринчиден партия эми пенде болгон баары жаңылабыз да. Сиз азыр айтып атасыз да, бул Атамбаевдин бул менчик партиясы же бул жанакы кыргыз автомаш Атамбаевдики дегендей айтыпсың да. Бул андай эмес, бул саясий уюм. Бул жерде 20 жылдан ашык менин тажрыйбам бар, башка кишилерим бар, уюмдар бар, только ошондо негизинде.
Ошондуктан
мен башка тиги Акаевдин жолунда же Бакиевдин жолунда башка партия биз кетпешибиз керек. Биздин жүрөгүбүздө баардык жерде СДПК деген тавроз бар. Ошондуктан мен башка партияга тиги партияга секирдип кетким келбейт. Мен наоборот партияны уурлардан, жемкорлордон, коррупционерлерден тазалансак экен деп атабыз. Ошонун башында турган Атамбаев кошмондон тазалансак экен деп атабыз биз. Ачыгын эле айтып бетке айтып.
Ошону Атамбаев президент болгондо айтышыңар керек эле да.
Биз президент болгондо 10 жыл айтып келгенбиз. 100 жыл айтып келгенбиз. Эленай, биз мынакей площадка туруп алып, площадка турат Ринат Самудинов болду. Ошондо тиги ким президент болчу Атамбаев.
Ошондо Сооронбай Жээнбеков каршы чыгып
жок. Ошондо
президент болбойт. Бул айрым бүткө жарап
ошондо президент болчу. Ошондо деп атканбыз. Сапар Исаков гимнастка келди. Жер үйдү сатып алдасыңар.
Талкууну силерден башка элдер да бар.
Орозбек мырза, Орозбек мырза, дал ушул мамлекеттик көз караштагы жалпы саясий абалга, мамлекеттин ичиндеги абалга канчалык деңгээлде таасирин тийгизет? Анан чындыгында эле ушул саясатчылар өзүнүн жоопкерчилигин сезип жатабы? Же күнүмдүк саясий окуянын артынан кубалап туруктуулукка кийинки кайсы бир деңгээлде келечекке
бул жерде
таасирин тийгизип атабы?
Асылбек күнөөлүү, башка күнөөлүү деп күнөөлүүнү туура эмес жактан издеп атасыңар.
Туура
экенсиң. Шекспирдин трагедиясында боюнча кандуу согуш такталашуудан чыкты деп эпиграммасында турат. Бул эмнеден чыкты? Ажырым. Президенттин стратегиясы бузулгандан чыкты Атамбаевдин. Бийликти ушул ойдон башкарып, өзүмдүн досумду коюп, премьер министр өзүмдүн кишим, баардык ушул айда мен ушул ойдон башкарып кетерим Кыргызстанды деген стратегия иштебей калды. Муну баарыбыз көрдүк. Фаритти кызматтан четтеткенде бул көрүнө баштады.
Сиз Азаттык радиосунун эксперттер талдайт талкуусун уктуңуз. Ага Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, социал демократиялык партиянын мүчөсү Мэрбек Мискенбаев, Атамбаевсиз КСДП кыймылынын башчысы Сагынбек Абдрахманов жана жарандык активист Адил Турдукулов, ошондой эле саясий илимдердин кандидаты коомдук ишмер Орозбек Молдалиев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-ноябрдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыгат. Азыр толкундан чыкпай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин орус тилиндеги перекресток берүүбүз башталмакчы. Бүгүнкү кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
«Перекресток» на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, на Затыке, «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В бишкекской студии я, Дилет Бектурсунов. Тема недели – партийные перепалки в СДПК. Политсовет социал-демократов 31 октября исключил из своих рядов лидера парламентской фракции Иссу Умуркулова. Сам Умуркулов не признает партийное решение, заявляя, что его исключение может повлиять на политическую ситуацию и приведет к расколу самой крупной партии в Кыргызстане. Все это происходит в преддверии новых парламентских выборов чуть больше, чем через год, в 2020 году. О политической ситуации в стране и о политических объединениях поговорим на Азаттыке с политологами. В гостях Эдил Усмамбетов, Медет Тюлегенов и Марат Казакбаев. Добрый день. Эдил, о расколе партии мы говорили еще в начале года. Тогда вы говорили, что этого не произойдет. Что думаете сейчас?
Ну, ситуация в Кыргызстане сложная, она непредсказуемая. Но потому что мы вышли сейчас в новый политический сезон. Фактически начались уже выборы в Дзюрканеш 2020 года. Хотя еще год есть, да, с большим. Уже одна из партий, она уже программу свою заявила совсем недавно, в октябре. Mm-hmm. Что касается СДПК, я думаю, это все-таки основной политический драйвер. И самая многочисленная партия по представительству Дзюрканеша и местных кенешах, и она практически определяет политический ландшафт Кыргызстана. И от того, как это пойдет, это очень сильно может привести или к политической стабилизации, или к каким-то другим таким событиям. То, что сейчас происходит с СДПК, есть разные критерии, это может быть и кризис СДПК. Ну, наверное, раскол пока рано говорить, в полном смысле слова, но в любом случае это проблема развития этой партии. Почему? Потому что, когда идет партийное строительство, любая партия происходит, ну, две стадии. А она старейшая партия, да, и вначале это рассвет, ну, рождение, рассвет, а потом идет пик, а потом идет спад. Мы, может быть, наблюдаем сейчас попытку переадаптирования, и руководство бывшее партийное, да, вот год назад, два, говорило о том, что партию СДПК нужно реформировать, нужно очистить ее ряды, или, как сейчас говорит молодежь, нужно сделать апдейт, апгрейд, да, и вот этот процесс как бы он пошел, но мы не увидели, что в течение вот этого 9 месяцев какие-то были весомые изменения по архитектуре партии, по ее программным действиям, поэтому это явление происходит. Но здесь надо еще отдавать один момент. Это накладывает та политическая ситуация, которая сейчас сложилась в Кыргызстане между лидерами. И второе, мне кажется, здесь много сейчас в СДПК эмоциональных оценок, а не рациональных. Политика все-таки это политика возможного. И иногда в политической сфере не надо моментально реагировать. И как кыргызы говорят, молчание тоже разговор. И тогда многие вещи происходят. Но в любом случае мы сейчас столкнулись с таким сложным новым политическим явлением. Мы на пороге таких больших событий, которые могут двигаться, новое политическое движение.
Марат, а то, что касается заявления Иссы Умуркулова, то, что он считает, что это станет таким катализатором внутреннего раскола партии, об этом говорили в тот момент, когда действующий прошлый бывший президент начали открыто переходить на конфронтацию. Говорит ли это о том, что сегодня Жээнбеков пытается перетянуть часть сторонников, и для чего это надо?
Да, это говорит об этом. Ну, естественно, и Умуркулов, и Асылбек Жээнбеков – это очень влиятельные политики. То, что ожидать вот такой ситуации конкретно от Асылбека Жээнбекова, оно предполагалось, честно говоря, да, потому что такой политик сидеть просто не будет. И дело не в том, что у него брат президент, просто он сам по себе довольно ключевая фигура всего парламентского режима, я считаю. Ну, что касается слов Умуркулова, что теперь это повлияет непосредственно за его снятие, пока трудно сказать, но здесь, я считаю, он прав в чем. Его на самом деле легитимно сняли. Все-таки все процедуры не соблюдены. Вы же знаете, 31 октября был создан политсовет. Он говорит, что 7-8 членов политсовета пришло. Ну, Карамушкин утверждает обратно, что все были, там 10 человек, кворум был. Но в любом случае должен быть, был быть приглашен или приведен, можно сказать, да. А Умуркулов, у этого сделано не было. Потом, знаете, вообще мировая практика показывает то, что при снятии какой-то ключевой фигуры, а в данном случае Умуркулов, как бы не относился, он являлся лидером парламентской фракции, одной из ведущих, это ключевое место. Для решения этого вопроса нужно было, конечно, пригласить хотя бы лидеров региональных отделений партии. То есть, как можно больше кворум должен быть больше, не только члены политсовета. И потом решение принимается же не в одноразовом порядке. Нужно хотя бы два дня или какие процедуры должны были быть. Все-таки, честно говоря, кажется, видно, что все это наспех решено. Ну, мы понимаем, катализатором стало непосредственно...
Как вы считаете вообще о судьбе социал-демократов?
Я считаю, раскол уже произошел. Вот, пик, вот в данном случае снятие Амуркулова, это пик, максимум того, что можно сказать, что фактически раскол в СТПК уже произошел. И здесь лидеры двух лагерей, не будем достаточно выигрывать, это Атамбаев, естественно, с одной стороны, и с другой Асланбек Джеймбеков, что скрывать.
Медвед, выборы приближаются примерно, мы сказали, немножко больше года, да, осталось до этого дня. Те партии, которые сегодня определяют политический курс и политические события в стране, за последние 10 лет их всего несколько, это касается СДПК, Республика с Таджуртом и Атамекен. Сумеют ли эти партии сегодня возродиться? Потому что два последних лет эти партии испытывают колоссальный кризис.
Ну, мне кажется, что да, кризис это, конечно, такое явно наблюдаемая и серьезная как бы такая тенденция последних пары лет. Но большое значение будут иметь не сами партии, а как бы конфигурация основных политических групп. И партии просто лейблом становятся для того, чтобы их формироваться вокруг них. Потому что, ну, условно, у нас всегда были там провластная группа и те, кто пытается идти независимо или в пику оппозиционно. И поэтому к следующему циклу избирательному, который начнется с парламентских выборов в 2020 году, понятно, что будет уже начинается процесс формирования. Президент, брат президента, ну и вот люди вокруг пытаются формировать. Пока непонятно, конечно, под каким брендом пойдут именно вот эта группа, потому что одна из попыток того, что мы видим, это что делать с СДПК, потому что, ну, где-то это раскол, где-то, может, это попытка отщипывать по кускам и ослаблять позицию не самой партии столько, сколько руководителя партии, экс-президента Атамбаева. Потому что если сценарий и стратегия вывести его из руководства, то это, ну, сложная стратегия. Тогда, получается, если ты не можешь ресурс партию использовать для себя, тогда ее нужно просто ослабить. Это вот один вариант, и тогда, ну, вот...
То есть вы считаете, к 2020 году будет два ключевых политобъединения, которые будут, собственно, между которыми, ну, один, будет большая борьба?
Один точно, вокруг которого будут формировать там, условно там властные группы. Сложится ли какой-то сильный оппозиционный центр, это еще пока непонятно. Может, там будут как бы такие сателлитные или какие-то полунезависимые другие группы, которые будут независимо идти на парламентские выборы. Здесь все будет зависеть от того, как будет выстраиваться система режима нынешней власти. Насколько она может вызвать какое-то недовольство и, соответственно, образом как-то стимулировать группирование вокруг значимых и видимых игроков. У нас проблема с этими игроками. Условно, Бабанов за пределами, Текебаев сидит, Атамбаев не в позиции, чтобы стать ярким и оппозиционным лидером. Тогда вопрос, вокруг кого. И это тоже такая проблема для какой-либо партии стать какой-то ключевой базой для оппозиционной.
Но говорит силы. Ли это о том, что появятся новые какие-то политические объединения?
Вполне возможно.
Не связанные с теми партиями, которые... Все эти 10 лет, собственно,
вполне возможно, потому что у нас есть как бы люди такого условного второго эшелона, но они тоже достаточно значимы, руководители каких-то других фракций, партии, которые раньше участвовали на выборах, и, может быть, один из сценариев они тоже
потенциально пойдут. Успеют ли они? Осталось меньше полутора лет.
Ну, я думаю, что успеть можно, потому что, опять-таки, что значит успеть? Потому что, как мы история показывает, иногда за полгода...
Но год в политике – это слишком короткий срок, согласитесь. Чтобы стать знаменитым, по крайней мере,
но некоторые
быть
из них,
на слуху у населения.
Они уже не год, они руководили вот этими фракциями, партиями уже как минимум там, два созыва, может быть, или по одному созыву. И, соответственно, у них какой-то символический имиджевый капитал есть, финансовый, где-то они могут найти.
То есть вы считаете, что новые партии будут созданы также по личностям, да? То есть...
Или же, может быть, старые партии будут просто...
Эдиль, вы сказали о том, что появляются новые партии. Есть ли шанс у таких политических сил, которые в последнее время активизировались, об их дальнейшей судьбе? Сумеют ли они стать популярными или все-таки они примкнут к старым?
Ну, во-первых, политическая
история... часто происходит у нас.
Политическая история Кыргызстана за 27 лет показала, что одни и те же политические лидеры могут менять название партии, могут делать ребрендинг, переходить в группы и попадать в высшие эшелоны власти. Это как бы уже дорога свободная, и я думаю, год для них достаточен. Другой вопрос, что есть и другой процесс. Сегодня в парламент Кыргызстана, а мы стремимся в парламентской республики, это место, где должны быть сосредоточены все основные политические силы, группы, которые могут быть представлены. Сейчас уже прошло политическое время, и старые политические лидеры, которые имели политический вес, видим, что их авторитет подвергается сомнению последние два года. И я знаю, что в регионах есть молодые парни, и есть политические лидеры, бизнесмены, которые имеют большие политические амбиции. Они хотят быть и в Дёрганеше, они хотят быть представлены их сила, интересы. И у них есть финансовые возможности, но пока у них нет возможности. Но если брать всегда, репетиция Дёрганеше является местные выборы. И мы видели, что выборы в местной Кенеше, когда было, да, вот совсем недавно, несколько лет назад, в Караколе, в Карабалте, в Аше, в Джалабаде иногда побеждали партии, которые вообще были созданы молодыми буквально там за несколько месяцев, да, вот, и они местные Кенеши проходили.
Табылган,
да, да. Угу. А старые политические партии, которые мы считали, что они там 25 лет имеют опыт, они вот гиганты, они не могли пройти, и там были такие проблемы. Этот процесс, я думаю, 2019 год, это определяющий для политической системы Кыргызстана, потому что до 1 января должны быть определены правила выбора, да, Дёрганеш, и все политические силы получат сигнал, они четко знают, потому что и президент Кыргызстана выступал, он сказал, что за год до выборов все партии должны знать правила, как, по каким правилам будет проходить выбор Дёрганеш. Конечно. Потому что прошлые годы мы знаем, когда одним правилом ты готовишься, партия, собираешь деньги, а потом за несколько месяцев выборов вдруг меняется выборное законодательство, и ты, конечно, не попадаешь. Это касается и процентов, сколько будет. Я думаю, что сейчас, вот, в 2019 году появятся новые политические объединения, новые политические партии будут представлены, которые мы не ожидали. Одна из таких, вот, которая сейчас была, я, ну, в эфире буду, это не реклама, но вот партия «За мандаж» первая, еще не был выбор, но вот она в октябре провела свою программу «Документ Келесек 4.0». Она уже сделана совершенно по-другому. То есть там идея сама будущего Кыргызстана. То есть первая партия уже попробовала. Плохо нынешняя ситуация заключается в том, что партия «Республика» не сможет без возвращения Бабанова занять ту позицию, которая необходима. А Атамекен Медетправ здесь говорит, он сидит там как бы в тюрьме. Поэтому есть Жизнь шанс, да, есть и у молодых партий возможность в этом пространстве сыграть.
Марат, в 90-х западные аналитики прогнозировали Кыргызстану к 2025 году такую вот политическую стабильность. А вот как Эдиль сказал, эти предстоящие парламентские выборы покажут состоятельность и зрелость, собственно, политики в Кыргызстане. Как вы считаете, вырос ли уже, есть ли прогресс какой-то?
Я думаю, или что прогресс еще... есть, это личная моя позиция. Прогресс есть, это, видимо, по деятельности самих партий, независимо, большие или малые. Другое дело, конечно, по поводу расширения канала. Все-таки канал остается за парламентскими партиями, да? Другое дело, у них есть свои проблемы. Но я считаю, вот именно 2019 год начинается подготовка к выборам. В любом случае будет выстреливаться программа, в любом случае будут заявлять себе новые лидеры, желательно, чтобы молодые. И поэтому я считаю, здесь вот, вот то, что президент сказал, дается правило, это о том, что я вот это связан с тем, что канал будет расширяться, я считаю, для более полноценного участия. Сейчас есть свобода, я считаю, и поэтому партии не будут бояться, они будут выступать. И, конечно, я считаю, что все-таки это будут, прежде всего, молодые активисты. Но есть, конечно, такой момент, вот Эдиль сказал о партии «За мандаж», но и другие партии на нее похожи. Все-таки здесь, я подозреваю, вижу даже, что здесь все-таки те люди, которые из лагерей СТПК не пошли, это как подушка, понимаете, политическая, может быть, финансовая подушка, с тем, что пока идет конфликт, более определенных кандидатов, чистых, будем говорить, да, чтобы они пошли через другие партии, каналы. Это явно наблюдается.
Вот смотрите, прошлые парламентские выборы, последние, наверное, созывы, говорили о том, что это карманный парламент, что в основном представляет бизнесом. Вот к 2020 году все надеются о таких вот кардинальных изменениях от карманного перехода к чисто к идейному.
Да,
есть ли сегодня этот прогресс вот в этом направлении?
Такое есть понимание, уже есть, мы видим, к концу 2018 года. И, скорее всего, это понимание больше выльется в реальность, чем во время прошлых парламентских выборов. Да? Сами бизнесмены уже понятно, что одним деньгами это не решающий фактор будет все равно, да. Сейчас буквально готовятся прорваться там молодые гражданские лидеры, общественники, политики молодые, поэтому вот так просто им закрыть рот не удастся. Поэтому я считаю, вот мы хотим, что, скорее всего, это позитивные моменты появятся, явно проявятся во время предвыборной кампании 2020 года. Это явно. Но другое дело, дадут ли, прежде всего, власти сами партийные бонзы. То есть они сейчас самая большая проблема – это коррупционный список, формирование за деньги, как на базаре, да? Это самая большая проблема выборов, я считаю. Поэтому понимание есть, что нужно от этого отходить, вот там депутаты озвучили приоритетный список, вон и Бекеш, и так далее. И сейчас за это все выступают, может, другие вот, так, демократические методы. Но это что-то уже будет выливаться. Я считаю, что в 2020 году депутатские ряды пополнят не только сплошь бизнесмены, это уже нонсенс, а придут молодые активисты.
Медер, вы как считаете?
Ну, у меня, как бы, с одной стороны, скептическая часть как бы превалирует в плане того, что может измениться. Ну, идеологических у нас партий нет, несмотря на название социал-демократы, социалисты и так далее. Идейные тоже нету, потому что, ну, вокруг каких идей? Потому что все хотят на словах хорошего. Нет партии, которые говорят, мы хотим больше криминала, больше коррупции и так далее.
Лозунги о патриотизме до сих пор действуют.
Да. И у всех одинаково действуют. А вот партии, которые будут более подотчетными и выполнять что-то, что они обещали, 2015 год показал, что на самом деле это, ну, обычно не происходит. Это только происходит на уровне каких-то индивидуумов. И получается, что партии, понятно, они проигрывают персональным в этом отношении. Поэтому у меня как бы больших надежд на партии в этом отношении нет. Единственное, может быть, есть какие-то проблески надежды, связанные с тем, что, ну, у нас процесс идет того, что одни и те же люди участвуют из цикла в цикл, и вот этот момент ответственности, он может немножко нарастать, в том плане, что избиратели видят, оппоненты тоже это могут использовать относительно того, насколько партия или руководители этих партий, какие-то личности в этих партиях, они какие-то свои предыдущие обязательства или обещания исполняли. И это может налагать какую-то ответственность и какой-то элемент подотчетности внедряться. С течением времени это должно накапливаться, по идее. Вот в этом направлении есть какие-то проблески надежды у меня.
Эдель, вот сам по себе вопрос появляется о кадрах. Да? Кадры сегодня востребованы как никогда. Весь новейший период развития Кыргызстана. Проблема кадров решалась преимущественно таким одним путем, да, близость к телу, скажем так, и не по политическим каким-то взглядам. После выборов что-либо изменится?
То, что Марат сказал, правильно, вот к концу 2018 года мы видим, что приход нового президента, кадровая политика изменилась сильно, потому что это сбалансированное. И мы видели, что за 9 месяцев было сделано и во внешней политике, и в кадровой политике такие вещи, которые, она сбалансированная, она правильная, и сейчас нет противоречия между президентом, парламентом и правительством. И этот процесс, он идет, и если раньше люди кадры выбирали каким образом? Ну, просто там, потому что ты его хорошо знаешь, даже не по партийным принципам, а просто...
Я всегда привожу один пример, Тукана Мамытова. За последние 10 лет человек поменял очень много ключевых таких позиций. Как бы это то, что можно сказать о кадровой политике просто, в Кыргызстане.
Не, ну, видите, здесь сейчас идут изменения многие, да, и вот мы видели, сейчас она идет постепенно. Мы, видите, привыкли к такому, есть такой термин, как кадровая революция, да, и в Кыргызстане мечтают о кадровой революции. Ну, что такое кадровая революция? Кадровая революция – это когда ты резко меняешь все элиты, политические, которые экономические, которые есть в управлении, это в одном момент. Это было вот революция 17-го года, большевики так делали. Это вот культура революции в Китае, Мао Цзэдуна. У нас так не получится на постпостанции СНГ, потому что нужна плавность и мягкость. Потому что это слишком опасно, потому что все политические игроки, которые присутствуют на политическом поле Кыргызстана, они тяжеловесы, имеют гигантский опыт. И разбалансированность этой системы может привести к многим последствиям. Мы видели пример прихода политического банкротства, прихода так называемых молодых, буквально несколько лет назад. И мы видели, что они не смогли в этой системе как бы управлять. Поэтому сейчас идет политика сбалансированности людей, которые имеют опыт, и в то же время молодых. Должна быть преемственность. Я думаю, что в 2019 году, когда будут определенные правила, новые, да, выборные и другие, здесь большой смысл заключается в чем? Мы строим парламентскую республику. А парламентская республика, она подразумевает, что большинство власти будет у парламента. Уже сейчас у правительства большие. Но нам нужно время, потому что в парламентской системе это очень сложная система, отрабатывать ее. Мы все-таки привыкли к тому, что это решает один человек, да, там лицо принимающее. В этих условиях, я думаю, кадровый потенциал, он будет решаться. И мы это увидели, что мы можем решать многие вопросы. И самое главное, у молодежи есть мотивация политическая. Они уже созрели и финансово, и, главное, амбициозно, и мотивированно. И власть на это реагирует. Просто вопрос сбалансирования тех кадров, которые уже есть опытные, и те, которые придут молодые. Тогда будет какой-то рост.
Марат, сегодня никто не доволен вот именно проводимой кадровой политикой, что парламентом, что правительством, что президентом. С приходом нового парламента, допустим, о котором мы сейчас очень долго мечтаем и говорим, что-либо поменяется, потому что основную кадровую политику при парламентском правлении государство должно решать, именно парламент должен решать. И где будут браться эти кадры новые?
Ну, браться, конечно, на нашей земле, кыргызстанцы, другое дело. Я считаю, я как оптимист считаю, что в новом парламенте все-таки позитива будет больше. Это все равно плюсов будет больше. Хотя проблемы большие будут оставаться. Вот то, что тяжеловесы и так далее, часто помешаны на коррупции. Они должны уйти, но все-таки Эдиль прав, на самом деле, та революция 2005, под влиянием оранжевой революции, сходу взять молодежную организацию, это не получилось. Поэтому я считаю, молодежь, в целом, если взять общий факт молодежи, они пересмотрели и больше как бы вот вошли в концепцию преемственности, на самом деле, прийти с помощью поддержки дяди, будем говорить, да, и на этом фоне постепенно пролезли, я считаю. Ну вот возьмите хотя бы кадровую политику чисто аппарата команды президента нашего, но мне кажется, довольно умно. Мы видим руку аппарата очень прогрессивного, если налево, да, первого замрука аппарата, Алмаза Кененбаева, да, они уже достаточно зрелые политики, поварили соку, вообще Кененбаев был там в третьем городе, конечно, Бишкиса, чем не Поле, например. То есть приходят молодые, но это достаточно опытные, зрелые кадры. Мне кажется, вот в этом случае взять молодежь, они уже отход, уже переходят во взрослые, зрелые его, и уже с большим политическим багажом.
То есть вы считаете, что система останется, просто лица поменяются молодые?
Да, лица сами будут прорываться. Прорываться, и прорыв удается, я считаю, вот, с тем, чтобы занять место. В последнем, те же депутаты в нашем парламенте. Есть проблем много, но все равно более молодые депутаты выскакивают, поставят просто очень активные, я считаю. И это будет, я надеюсь, что в седьмом созыве парламентом этот процесс более будет лучше, и мы видим все-таки омолодившихся парламентов. Ну, я так надеюсь, я считаю так.
Вот. Медед, вы как считаете о качестве молодых политиков, которые сейчас приходят?
Ну, я думаю, что молодость сама по себе это не является качеством таким положительным, не отрицательным. Здесь, наверное, большее значение имеет, с какими идеями, с какой командой.
Ну, скажем, обновление такое, скажем.
Обновление, новое, ну, да. То, что сейчас происходит, да, вы об этом говорите. Да. Ну,
о качестве.
Ну, о качестве, ну, пока сложно говорить, потому что, ну, где-то это импонирует в плане того, что критика правительства, она нарастает в плане того, что чем занимается уже сколько месяцев сидящее правительство, какие реформы оно проводит, и молодость – это вот этот вот тот фасад, который сейчас обществу показывает, вот смотрите, что-то вроде меняется, но конкретно что меняется, пока не ясно, потому что при вступлении в должность этих новых министров пока не было заявлено вообще, чем они собираются заниматься в плане изменений. Некоторые участки работы очень сложные в этих министерствах. И поэтому пока мне сложно сказать, молодость сама по себе пока еще ничего не гарантирует. Поэтому я немножко такую пессимистическую ноту в этом отношении возьму. И вот, а то, что вы говорили по поводу того, что будет там, в 2020 году с новым созывом и с кадровой политикой, и опять-таки тоже дополнительная пессимистическая нотка в том плане, что ну, здесь сложно что-то ожидать от даже вновь пришедших партий, что нового могут они предложить в плане кадров. Потому что, ну, может быть, новые лица появятся, но сама что такое кадровая политика, это когда получается, что какие-то назначенцы, они выполняют обещания тех, кто их назначил. А кто их назначил? И в этом отношении, получается, эти назначающие депутаты партии, они должны какие-то, может быть, нести в свою очередь обязательства по своим обещаниям перед электоратом. И вот этот цикл, электорат, парламент, кабинет, а потом уже какие-то определенные государственные ведомства и агентства, как эта вся цепочка сработает в плане кадровой политики, у нас там тысячи и тысячи госслужащих.
Можно ли считать правительство Сапары Исакова прогрессивным?
Ну, в плане идей, я думаю, что да, можно было считать, потому что если сравнивать там ряд последних правительств, это было ну, не самое плохое, как минимум в плане каких-то идей.
А почему не прижилось?
Ну, не прижилось, потому что вот звезды сложились так, что вот Атамбаев немножко вот не так все спланировал, вот Атамбаев не так себя повел, когда он ушел с позиции президента. Надо было дать возможность своим же назначенцам сыграть свою партию независимо. Тогда, может быть, что-то пошло бы. Но вот получается, что Исаков и его команда, они оказались заложниками политической ситуации, хотя они были созданы как технократическая команда. Технократы, как в политическом контексте, неправильным оказались. Вот в этом проблема.
Потом отделит еще есть один, я извиняюсь, но вопрос есть в том, что любая партия или любая сила, которая представлена в парламенте или правительстве, она должна опираться на какую-то социальную группу, силу. Должно быть и в регионе, или где-то. Но я думаю...
В регионе их не понимали.
Ну, это закон такой. Ты должен опираться на какую-то силу. Ну, если так образно выражаясь, ты должен на фермеров, там, на крестьянство или там, на бизнесменов каких-то. Это сила, которая тебя будет поддерживать. Это естественная политическая процедура. Но когда не происходит, это произошло разрыв между преемственностью и теми делами, которые происходят на самом деле. И кадры все-таки, ну, это сложный процесс, и обычно 10-15 лет нужно, чтобы воспитать хороших кадров. Он должен пройти все ступени, там, зав. Отдел начальников, зам. И потом двигаться. И сейчас в Кыргызстане у нас сложная политика.
То есть самые кадры должны быть взрослены в той системе, в которой, собственно, 20 лет варилась наша политика.
Может быть так, но это каждый год меняется. Сейчас она меняется, но, видите, самые сильные политики, кто в Кыргызстане, тяжеловесы, это те, кто прошел горнило правительства, кто прошел горнило Джоркенеша, и потом в аппарате президента. Они знают всю систему, как это работает и как защищаться. А когда ты только приходишь сразу и выходишь на Джоркенеш, там комитеты по планетарной стране, ты многие вещи не понимаешь. Но люди приходят, молодые депутаты, ну, им нужно 2-3 года, на 5-6 год они начинают понимать, как эта система работает, как они высказывают концы, подали. Нам нужны все-таки профессиональные политики, есть которые, да? А парламент это все-таки место, где решаются проблемы. Если я не ошибаюсь, этот парламент представляет 36% населения Кыргызстана избиравших, а где-то даже 64%. Ну, по крайней мере, для устойчивой любой политической системы нужно, чтобы там было хотя бы 50 или 52%, ну, чтобы больше половины. Поэтому это такая тоже вопрос тоже. Но мы страна политических инноваций, и у нас есть политический опыт, мы ищем те пути, которые возможны. Мы, тем более, выбрали парламентскую систему в будущем построить. Я думаю, что в Кыргызстане все будет нормально, в этом деле я тоже оптимист.
У нас очень мало времени остается, хочу задать вопрос последний. Если кадры определяют качество, то будущее определяет элита. Если вспомнить историю о первой национальной элите, которая была репрессирована, то ими двигали какие-то национальные интересы. Современная элита, на мой взгляд, формируется и объединяет их корпоративные какие-то интересы. Так ли это? Кто сегодня является политической элитой? Сформировалась ли эта элита? Потому что есть люди, которые считают, что эта элита до сих пор еще не сформировалась.
Я тоже из этих. Честно говоря, вопрос это один из самых больных вопросов в социальном, политическом плане. Вот даже у политиков часто спрашивают вопрос, часто муссируются, дискуссируют. И вот я считаю, что в итоге политический элит у нас до конца не сформирован. Тут, конечно, коррупционная оболочка, повсеместная, я считаю. Это вина все-таки управленцев, но которые по сознанию, прежде всего, они не стали элитой и даже не выработали какие-то нормы корпоративной морали. Это очень важно, я считаю. То есть именно это стало преткновением, чтобы точно, чтобы большое общество говорило, интеллигенция, они двигатели, что на самом деле у нас сформировано, согласен. Пока я считаю из-за того, что элита не сформирована. Это отталкивается, конечно, там, от исторических, там, послереволюционного советского периода, я не хочу туда касаться, все-таки вы здесь правы. Но я говорю только о современной элите. На самом деле, вот сейчас давно уже прошел отрыв от советской номенклатурной элиты, давно, обычно уже целое поколение, которое еще не родилось в это время. Да, поэтому об этом, мне кажется, очень неправильный вопрос поднимать. Нужно зацикливаться на современной элите, даже сейчас 90-е годы уже в прошлом, я считаю, 2000-го года. То есть это вот именно отсутствует отчет новой политической элиты, да, у нас не сформированная элита. А пока, мне кажется, сейчас такой разброд идет.
Есть еще один вопрос есть. Во-первых, чтобы элита сформировалась, я согласен, пока не полностью. Нужно, чтобы был запрос общества, требования общества, граждан, которые должны требовать от тех раз. Ну и второе, это то, что все-таки теории политических элит много. И вот есть Николай Бердяев, русский философ, который в свое время вывел формулу коэффициента элиты, где он четко сказал, что если элиты хотя бы 5%, тогда страна развивается, отвечает вызовам современности. Вот в США примерно 5%, в Европе 3-5%, в Китае. Если 1% и менее, то такая страна попадает в политическую нестабильность, революции, волнения, ну, вся эта нестабильность. Я думаю, что мы тоже должны выйти на то, что сейчас идет политическая стабильность, и все-таки сейчас президент...
А какие данные у нас?
Ну, у нас не было таких исключений, но все-таки это он вывел формулу. Я думаю, мы не находимся менее одного, потому что мы способны преодолевать. У нас есть элита в том смысле, что они могут решать проблемы. Если бы не было, мы бы не существовали как суверенное государство после двух революций там, и событий. У нас все-таки уникальность в том, что мы способны адаптироваться. Да? Может быть, это и какое-то прошлое кочевников, но мы способны адаптироваться современному. Вопрос в том, что мы должны создать эту среду. Сейчас вот в Кыргызстане, я думаю, президент, он как раз направлен на направление, он работает в этом направлении, чтобы выйти к 2020 году на выборы, совершенно другая ситуация. И тогда мы увидим совершенно другую страну.
Медед, вкратце и заканчиваем.
Вкратце, ну, я бы сказал, да, если не определять элиту как людей, которые оказались где-то наверху пирамиды, там, управленческой, финансовой и так далее, а элита – люди, которые пытаются думать о завтрашнем дне и вести остальных туда, даже тех, кто еще не понимает, что такое завтрашний день. Вот такого рода людей у нас, к сожалению, мало, и в этом тоже проблема и политической элиты, и партийной элиты в том числе. Вот даже тот же самый случай с Джанаром Макаем. Скажем, если бы СДПК понял, что это потенциал, он и образ элиты политической, партийной, то эта ситуация, может быть, с Умуркулом не появилась бы. То есть как формировать, что такое понимание и образ элиты, это тоже одна из таких задач партии, потому что партии как раз должны агрегировать политические элиты, показывать их обществу, и как такой композитный состав элиты в рамках какой-то партии, они говорят, вот голосуйте за нас, потому что мы ведем вас куда-то в хорошее будущее. Но у нас, к сожалению, таких людей очень мало, и говоря вот про тему партии, что мы сегодня говорим, партии, к сожалению, пока еще не служат механизмом сбора таких элит и представления их обществу.
Пока партия объединяет лишь кошельки.
По сути, да.
Так, на этой фразе мы заканчиваем. На затыке говорили о политической ситуации в стране и о политических объединениях. В гостях были политологи Эдиль Усмамбетов, Медет Тюлегенов и Марат Казакбаев. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях.